Доска почета.
Меня слышно? Мы рады приветствовать у нас в студии в программе «Доска почета» Эдуарда Иосифовича Саруханяна. Доктор географических наук, океанолог, почетный полярник, заслуженный метеоролог Российской Федерации, специальный советник генерального секретаря Всемирной метеорологической организации по Международному полярному году 2007-2008, директор департамента Всемирной службы погоды. Здравствуйте.
Здравствуйте. Рад вас.
Мы рады вас приветствовать в студии в прямом эфире на Фонтанка Офис. Здесь мы сидим, рассказываем новости, говорим с интересными людьми. И вот здорово, что вы к нам пришли. Мы знаем, что у вас сегодня вечером презентация книги. И это история, которую многие любят в Петербурге. Как мы понимаем, чем больше книг, тем больше как-то у нас поводов для разговоров. Расскажите нам, пожалуйста, что это за книга? Мы видим, что вы ее
вот
сегодня
она,
принесли.
Да.
Ну, эту книгу я написал, и она называется «Мои полярные года», потому что, вот как сказала Александра, я советник генерального секретаря в период Международного полярного года, решил, что нужно рассказать и про свои полярные года. Года бывают международные, бывают личные полярные года. Вот у меня таких полярных лет было немало. Я работал в Институте Арктики и Антарктики здесь, в нашем родном городе. И, конечно, эти годы вошли мне в память, остались у меня в памяти. Ну, вообще говорят, что вот мемуары надо писать тогда, когда уходит эпоха. В каком-то смысле для меня эпоха дальних странствий, вот этих дрейфа станции «Северный полюс» и путешествия, точнее, работы в Антарктиде, она, конечно, осталась уже, как говорят моряки, за бортом. Но, тем не менее, впечатление о ней, а главное впечатление о тех людях, с которыми мне довелось работать, они вот и составили основное содержание этой книги. В этой книге около 50 героев. Я постарался найти их биографии от того момента, когда они, даже от момента рождения, будем так говорить, потому что здесь их биографии с этого начинаются, и до сегодняшних дней. И, конечно, здесь вот они все приведены. Это были великолепные люди, это были настоящие люди. Конечно, они не были ангелами, они и выпивали, они иногда и круто говорили, но и смешно, когда при 40-градусных морозах вы должны, как говорится, держаться. Вот. Но это люди, которые остались у меня в памяти и в моем сердце на всю жизнь. Именно о них я и написал эту книгу. Но она посвящена двум главным событиям вот в моей полярной жизни. Это дрейфу комсомольской молодежной дрейфующей станции «Северный полюс-19», которую возглавлял очень известный сейчас человек, выдающийся полярник Артур Николаевич Челенгаров. Это мой друг, с которым вот мы вместе были на СП-19. Дрейф был на ледяном острове. И нам говорили, ложись и не дрейфуй, его не ломает, потому что он 20 метров толщиной. Но вот бывает и такое в природе, что этот ледяной остров размером 100 квадратных километров вылетел на подводную возвышенность, банку, и его разломало. Вот. И мы оказались на обломке полтора на километр, разделенном еще к тому же тремя трещинами. Ну, в общем, это было просто везение, потому что те обломки, которые были вокруг нас, они просто переворачивались, и мы понимали, что, не дай бог, если бы мы были на одном из них, я бы уже не сидел в этой студии.
Вот. Ну, вы в этой студии, это нас очень радует.
Спасибо большое.
Я должен призвать наших пользователей, которые видят нас и слышат, задавайте, пожалуйста, вопросы, друзья. Сегодня это не просто так, потому что, собственно, лучший вопрос в конце эфира назовет наш гость. Я думаю, что...
И тогда этот победитель, вот задавший лучший вопрос, получит книгу с дарственной надписью автора.
Эдуард Саруханян, Эдуард Иосифович, правильно я понимаю, что эта книга, она потом будет доступна, и она займет свое почетное место в том же музее Арктики и Антарктики. Там, когда заходишь, там сразу ты видишь прям обилие правильной литературы, очень красиво сделанной, которую, конечно же, хочется купить. И почитать. Там мы видим в основном, ну там часто очень мы видим книги руководителя музея Михаила Боярского, да?
Виктора
Боярского, прошу прощения. Ваша книга там тоже появится, или пока об этом преждевременно говорить?
Нет, можно говорить совершенно открыто и широко. Книга, конечно, появится и в музее Арктики и Антарктики. Виктор Ильич мой личный друг, я озабочен в целом судьбой, но я знаю, что ленинградская общественность борется за сохранение этого музея, я, конечно, поддерживаю полностью это борьбу музея. Это гордость нашего города. Я поступил в училище имени Макарова на арктический факультет благодаря тому, что я первый раз пришел в арктический музей Арктики и Антарктики.
Это, кстати, история до сих пор актуальна. Могу сказать вам, что когда мы посещали с детьми этот музей неоднократно, то интерес к предмету очень глубоко, да, он застревает в сознании ребенка и остается с ним надолго.
Совершенно справедливо. Вот я потом своего сына водил туда, и это вы абсолютно правы. А, кроме того, конечно, книга пойдет и в торговую сеть города. Ну вот моя первая книжка, которую я посвятил своему профессору, выдающемуся геофизику Максимову, она в серии вышла «Их именами названы корабли науки», и она так и называется, Игорь Максимов. Она продается и сейчас в магазине «Буквоед». Я рад, книга расходится хорошо. Но главное, что люди должны читать, потому что люди должны знать вот славу своей страны, а я очень горжусь своей страной.
Но я напомню, что презентация книги состоится сегодня в редакции журнала «Звезда». То есть каждый желающий может прийти в редакцию журнала «Звезда» в 18:30 и лично еще с вами пообщаться, задать тоже, может быть, вопросы, которые... Ну, хотя мы надеемся, что сегодня нам будут наши пользователи задавать. А у меня такой вопрос. Вот вы сказали, как бы приходит время, да, писать такую книгу, когда эпоха уходит. Вы когда в последний раз были вот в тех местах?
Ну, в последний раз я был в тех местах, будем говорить, не так давно, потому что вот полярный год, о котором вы сказали, он только так вот был обозначен, 2007-2008 годы, а фактически он закончился в 2010 году. И вот как раз перед его окончанием я был членом Объединенного комитета полярного года, и мы вылетали на Шпицберген, чтобы быть поближе к природе, чтобы посмотреть, как оно идет, это глобальное потепление. Что
оно
мы
идет.
Оно идет, да. Это, конечно, вот как говорил Витя Боярский, к сожалению, оно идет, а тогда мы лишимся специальности, как ледоведы. Ну, я думаю, что этого до конца не случится. Конечно, в зимний период лед все равно будет существовать и в арктическом бассейне. Но продолжается полярное потепление. Тут два слова я скажу очень коротко. Значит, вообще считается, так распространена такая точка зрения, что основная причина этого глобального потепления – это выбросы газа в атмосферу, человеческая деятельность. Да. Углекислого газа,
прежде всего.
Абсолютно точно. Антропогенное воздействие. Но вот я все-таки проработал после работы в Арктическом институте, я проработал еще и в международной, во Всемирной метеорологической организации. Вот,
да.
Говорили об этом. И вот все время на всех конгрессах я продвигал точку зрения вот профессора Максима и его школы, Максимова и его школы, что помимо этого на нашу природу, на наши оболочки, океан и атмосферу еще воздействуют такие факторы, как солнечная активность, как приливные силы Луны и Солнца, как движение полюсов Земли, как вращение самой Земли, у нее скорость непостоянна. Эти вещи надо изучать, и их обязательно надо учитывать, потому что они тоже нужны для прогноза этого глобального потепления. Один из факторов – это, да, антропогенное воздействие, но есть так называемые природные факторы, которые создают циклы, и мы в очередном цикле находимся. Вот сейчас солнце очень тихое, ну, Пулковская обсерватория прекрасно об этом знает, я не буду долго распространяться на эту тему.
Ну, то есть, грубо говоря, на самом деле не все человек портит, что-то от него не зависит.
Вот вы совершенно правы, да. Ну, человек он не только портит, но еще и созидает. Но, к сожалению, созидая, он иногда и портит. И вот с этим тоже надо бороться, но... Тут проблема такая, что мы зашли уже немножко далеко. Мы уже считаем, что вот сейчас вот этот Киотский протокол, вот мы сейчас сократим выбросы, и все, уже сразу наступит благоденствие, температура упадет и так далее. Нет, природа, она имеет достаточно долгую память, поэтому сокращать выбросы надо. Вот, и здесь я вот прямо вот могу вам привести слова швейцарского ученого Паскаля. Он говорит, вот, значит, все говорят, что вот мы верим в Бога, потому что заповеди «не убей, не воруй» и так далее. Вот, я в Бога, говорит, не верю. Но вот заповедям этим надо следовать. Так вот, можно считать, что да, есть этот антропогенный фактор, или он достаточно слаб, это так. Но выбросы надо прекращать. Это нужно для чистоты нашей природы.
Вот здесь вот сложно с этим, потому что мы видим новости про Арктику, да, и мы видим, что Российская Федерация наращивает свое присутствие на тех землях, которые исторически, в общем-то, курировались нашей страной. но мы понимаем, что делается это в том числе для того, чтобы углеводороды доставать, да? И это история, которая не может не беспокоить экологов. Мы помним, собственно, что они не сидят на месте. Правда, знаем, чем это заканчивается. Известная история с Arctic Sunrise, с арестом и так далее. А вот что вы об этом думаете? Можно ли заниматься добычей углеводородов на севере, на шельфе, таким образом, чтобы не вредить природе? Ну и вообще, как ситуация выглядит сейчас, спустя сколько у нас там, 70 лет активного человеческого присутствия? Как бы вы оценили?
Да. Спасибо, Николай. Очень интересный вопрос. Вот. Ну, безусловно, я человек, вот я говорю, во-первых, я океанолог, я человек мирной профессии. Вот. Хотя, конечно, когда я был на той же самой льдине, мы помогали подводным лодкам нашим, американцы помогали своим подводным лодкам. Вот. Но тогда это рассматривалось как плацдарм будущей войны и так далее. Сейчас, конечно, меня беспокоит некое усиление, так сказать, активности, но не только с нашей стороны, со стороны Канады также вот в этом направлении. И я, конечно, как человек мирной профессии, как сотрудник международной организации, достаточно долго там проработавший, призвал бы все-таки быть с этим очень осторожно. А как ученый, вот на последнем Всемирном метеорологическом конгрессе, который был в июне этого года, я был член российской делегации, вот я просто выступал от имени России, говоря о том, что мы, ученые, должны развивать международное сотрудничество, которое нам поможет лучше узнать Арктику, понять все проблемы, которые там существуют, и защитить Арктику. И вот тут опять-таки я вас благодарю, потому что в этой книге написано как раз и об этом, что вот эти вот сейчас идеи разработки добычи нефти и газа на арктическом шельфе, я бы считал несколько преждевременным. Мы все помним эту трагедию в Карибском море,
Мексиканском
залив. Заливе, да, когда British Petroleum платформа была разрушена, и потом сколько потребовалось, чтобы ликвидировать. Арктика намного более ранима, намного более уникальна в этом смысле природном. И поэтому, конечно, очень важно серьезно относиться. И поэтому я вам честно могу сказать, невзирая, так сказать, на всю там политическую подоплеку, но я с большой симпатией отношусь к Гринпису. Да, и было бы смешно. И они, в общем-то, они просто выразили свою волю. Вот. И это было, кстати, я подчеркну, в нейтральных водах. Это не было в водах Российской Федерации. Там же есть территориальные воды.
Но мы же с вами понимаем, что если Гринпис там появится снова, то ситуация будет, по крайней мере, такой же по реакции, а может быть и сильнее. Вряд ли все пройдет мирно в следующий раз, и они спокойно уйдут, придут и сделают то, что они хотят.
Вы знаете, я думаю, что вообще такие вещи, конечно, прежде всего надо решать, договариваясь. Вот. Конечно, любая вот акция, когда она идет вот так вот, она вызывает соответствующую реакцию. Вот. И есть же возможность, есть отделение Гринписа у нас в России, понимаете? Есть всегда возможность договориться о том, что давайте мы поговорим с владельцами вот этих платформ, с той же самой фирмой Лукойл, которая там ведет, например, разломные свои добычи, я был на конференции «Арктика. Территория диалога», они показывали, как резвятся животные вокруг, говорит, какая экология
чистейшая. Рассказывали, как все чисто.
Да, конечно. Естественно. Но, тем не менее, конечно же, надо эти все вещи предупреждать. И кроме того, есть возможность, не обязательно сразу, как говорится, баннер. Можно же и поговорить, в общем-то. И для этого, собственно, и существуют международные организации, в частности, моя родная Всемирная метеорологическая.
Будем надеяться, что и те зрители, которые у нас активисты Гринпис, и те зрители, которые у нас нефть качают, например, разломный, услышат
Эдуарда Иосифовича. Да, и готовы к этому диалогу.
Надеюсь, да.
У меня вопрос от пользователя нашего, Виктор Иванович, спрашивает, а как можно там устроиться на работу, к кому и куда обратиться. Видимо, просто хочет стать тоже полярником. Как это сделать?
Институт Арктики и Антарктики, улица Беринга, 38. Это, если он, наверное, наш земляк, да?
Наверное.
Вот это Васильевский остров, сразу станция метро Приморская. Приходите в отдел кадров.
И говорите, хочу стать полярником.
Хочу стать конкретно полярником. Работы в Арктике продолжаются. Это было давно, год всего назад на юбилейной конференции отмечалось 95 Института Арктики и Антарктики. Вот его директор Фролов Иван Евгеньевич очень мудро придумал, что отмечать десятки, поколения уходят, давайте каждые 5 будем отмечать. И вот это было прекрасное мероприятие, потому что и вот оттуда, у меня, кстати, об этом и в книжке тоже, работы продолжаются. работы непосредственно в Арктике, на мысе Баранова существует.
Кто нужен вот там сейчас?
Ну, как по-прежнему специалисты нашей категории, там метеорологи, океанологи, геофизики, вот. Безусловно, врачи, вот, безусловно, повара, безусловно, механики. Вот это примерно те категории лиц, которые вот и в моей книжке перечисляются. У нас они, кстати, были великолепные. Блин, механик Анатолий Быков, вот о нем я тут пишу с большим теплом. Завтра его сын, завтра еще будет презентация в Арктическом институте, его сын будет на этой презентации. Вот, так что... Добро пожаловать.
То есть в Арктике у нас активность, она не снижается, а наоборот нарастает, правильно?
Безусловно.
А что касается Южного полюса, по-моему, прошлый год как раз были грустные новости относительно сворачивания известной истории с бурением этой многокилометровой скважины. Известно ли вам, насколько ситуация сложна или нормально там?
Нет, в общем, я хорошо знаком с руководителем Российской антарктической экспедиции Валерием Владимировичем Лукиным, по-моему, даже он у вас выступал как-то. Вот, Валерий ведет достаточно четкую работу в этом направлении. Да, пришлось сократить некоторые работы в связи с уменьшением финансирования, но основные виды деятельности сохраняются. Вот. Пробурить они пробурили, открытие совершено, вот, подземное озеро «Восток» открыто, и это действительно выдающееся открытие конца 20 века, да. Научное открытие. Вот. Поэтому, я бы так сказал, по возможностям работа продолжается, и она несколько сократилась в результате общей, будем так говорить, финансирования, но, тем не менее, основные задачи будут решаться и будут выполняться.
Здесь нас просто вот чисто как дилетантов смущает. Мы видим, что в 90-е, которые у нас теперь официально объявлены плохими временами, вроде бы как-то работа велась, а теперь на излете замечательных времен эта работа приостановлена. Понимаете, да?
Я понимаю, прекрасно.
И вот здесь как бы возникает вопрос, это серьезная история или это просто временная трудность?
Это временные трудности, конечно. Нет, институт работает, в институте прекрасные молодые кадры. Ну и потом, понимаете, романтика, она всегда остается движущей силой науки. А вот я вчера побывал в институте и понял, что романтиков там по-прежнему достаточно. Вот. Ну а финансирование, ну конечно, надо договариваться. Но вот тут опять правильный вопрос, понимаете. Вот сейчас мы проводим... Вот через метеорологическую организацию и через межправительственную океанографическую организацию в Париже мы проводим идею международного полярного партнерства. Ни одна нация не в состоянии осуществлять эти работы сама, только в одиночку. И вот это очень важно. Полярный год у нас участвовало 63 страны. Это вообще был 2,5 миллиарда долларов был бюджет полярного года. Это деньги пришли от правительств. Мы не могли их собрать просто так. И вот если вот в Арктике и в Антарктике нам всегда нужно договориться, и есть силы, есть люди, есть опыт уже вот этих работ. У нас был, по сути дела, 4-й полярный год. И мы замышляем 5-й полярный год где-то в 32-м году. Но перед этим вот мы хотим провести вот эту инициативу международного полярного партнерства. Так что смотрим с оптимизмом.
Спасибо за оптимизм, потому что пессимизм иногда побеждает.
Да, наши пользователи комментируют, говорят, что зарплата никакая. Это во времена СССР хорошо платили. Так что, если хочешь путешествовать, лучше туристам. Именно, имеется в виду, наверное, вот туристы, кто отправляется на полюс.
Но правильно. Ну, турист отправляется на полюс, он там побывал час и летит обратно. Вот, все-таки я считаю, что чтобы узнать эти области, там надо побывать, поработать. Ну вот я считаю, вот год, который я провел на Ледяном острове, или же вот два раза по полгода в Антарктиде, это было, вообще три даже их было, это было то, что нужно. Вот, чтобы понять, что это такое, и почувствовать, что это такое. Зарплата, да, я согласен, но ведь опять же, все же зависит, но все же... Все же течет, все развивается, как говорили, да? Диалектики говорили. Будет и на нашей улице праздник, будут деньги и на науку тоже. Конечно, я тоже не очень доволен тем финансированием, которое сейчас выделяется на науку, на образование. Вот. Но я думаю, что будут и времена лучше, и зарплаты повысятся.
А вот скажите, пожалуйста, а то, что представители РПЦ вдруг появились в Антарктике с пингвинами, это как-то будет способствовать развитию и привлечению внимания?
У нас же сейчас немало православных активистов. Они, наверное, тоже захотят поехать. Нет, сам визит патриарха Кирилл, был, в принципе, нормальным явлением, потому что уже давно на станции Беллинсгаузена была открыта церковь. Угу. И вот тут вот осветить ее патриарху, конечно, было очень даже уместно и правильно. Вот. Ну, не исключаю, что полярники вообще, если я не скажу, что они все верят в Бога, но они все верят в судьбу. Потому что у нас вообще главный лозунг, вот и когда мы ходили на кораблях, да, отведет судьба свой лик суровый от всех идущих в море кораблей. То же самое можно сказать и о полярниках. Потому что, конечно, риска очень много, очень большой риск. И о нем я тоже пишу здесь. Но, по счастью, вот все-таки у нас трагических таких случаев с гибелью очень мало было. А в основном все работают очень сдержанно, вот зная все опасности этой жизни.
Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим, потому что у нас много вопросов, и у нас как раз середина часа, это время, где мы можем спокойно вздохнуть, передохнуть. Я напомню, что у нас в гостях Эдуард Саруханян, доктор географических наук, океанолог, почетный полярник и заслуженный метеоролог Российской Федерации. Сегодня вечером в редакции журнала «Звезда» презентация его книги после тематической истории от группы «Аквариум», которая называется «Боже, храни полярников». Мы продолжаем.
Доска почета.
Напоминаю, у нас сегодня в программе «Доска почета» Эдуард Иосифович Саруханян, почетный полярник, океанолог и руководитель метеорологии. Я сейчас правильно прочту, потому что очень много всяких у вас регалий, и пожалуйста, как-то даже хочется все прочитать.
Специальный советник, да, генерального секретаря Всемирной метеорологической организации.
Все, где возглавлял департамент глобальной службы погоды.
Директор департамента Всемирной службы погоды.
И то, и другое правильно.
Да, но вы сейчас живете в Женеве.
Здесь мы не можем вас, Эдуард Васильевич, не спросить, потому что такие новости, которые мы видим сегодня, не хотелось бы, чтобы не приходили ниоткуда никогда. Но они приходят, и они приходят из Брюсселя. Я понимаю, что это не по профилю то, что задается вопрос, но я не могу вас, как человека, живущего там, не спросить, что вы думаете об этом.
Ну, вы сами понимаете. Ну, во-первых, я просто хотел бы выразить соболезнования по поводу случившегося. Совсем недавно это было в Париже, тоже совсем недалеко от Швейцарии. Вот, Швейцария, тут, давайте сглазим, Швейцария держится. Вот, конечно, нужна борьба с ИГИЛом. Но нужно, чтобы эта борьба шла по-правильному. Все-таки, вот когда была вот эта миграция знаменитая, когда шли сотни тысяч, ну, было видно, что среди этих действительно беженцев еще были и люди с такой вот выправкой, которые явно были агенты ИГИЛа, этой запрещенной в России организации. Вот. Поэтому я бы считал, что руководству стран сейчас нужно немедленно собраться и обсудить вопросы глобальной борьбы с этой преступной организацией, запрещенной в России. Пока мы не достигнем договоренности на уровне руководителей правительств, а такой договоренности пока, к сожалению, не видно, вот эти вещи будут продолжаться. И то, что произошло сейчас в Брюсселе, это явный ответ на действия брюссельской полиции, которая помогла разоблачить инициатора теракта в Париже. Вот. И убеждать их невозможно. Эти люди достаточно фанатичны. С ними надо бороться. Вот все, что я могу сказать. Конечно, я предполагаю, что и швейцарское правительство принимает соответствующие меры. Но оно вот, например, когда была миграция, швейцарское правительство просто закрыло границы. Вот. А другие страны, руководствуясь принципами действительно европейских ценностей и так далее, считали, что, особенно Германия считала, что у нее долг перед миром за ту мировую войну, которую она навязала миру, и эту политику проводила жизнь. На чем, кстати, сейчас очень теряет канцлер Германии госпожа Меркель.
Ну и тогда возникает вопрос, вы живете там, значит ли это, что Европа уже никогда не будет той, которой она была последние несколько десятилетий, и мы ждем каких-то, я не знаю, серьезных перемен в подходе к организации жизни на этом пространстве?
Вот опять-таки очень правильный вопрос, Николай. Конечно же, Европа уже не будет той. Конечно же, нужны какие-то радикальные меры по защите уже собственной Европы самой. Потому что идет столкновение уже мирового характера между цивилизациями. Европейская цивилизация должна себя защищать. Вот у меня такая точка зрения.
Спасибо. Но мы вернемся к тем темам, о которых мы, собственно, сегодня говорим. Мы говорим про север и юг, про те точки на карте, где совсем не жарко, и где, как сказал наш сегодняшний гость Эдуард Саруханян, все, даже если не в Бога, то в судьбу верят, и трагедий много. История освоения севера помнит, и много о них написано и сказано. Вот, собственно, грустная новость, которая буквально в конце января пришла. Умер путешественник, пытавшийся пересечь Антарктиду. Британец, собиравшийся стать первым человеком, который в одиночку пересек бы Антарктиду, скончался, не дойдя до финиша всего 50 километров. Что вы думаете об этом? Как вы объясняете, почему люди продолжают предпринимать эти попытки по преодолению себя и законов природы?
Ну, понимаете, я не психолог, я не могу объяснить.
Вы видели этих людей, вы сами.
Вы же сами там
вы
столько
сам такой.
Времени
вот,
были.
И вот если хотите знать профессиональное мнение, я не поддерживаю, вот, особенно вот господин Уорсли, царство ему небесное, вот, конечно, поступил неправильно. Есть очень хорошая книжка знаменитого полярного пилота Кравченко. Она называется «С Антарктидой только на вы». Дело в том, что действительно природа этого края, она чрезвычайно опасно. Я уж не говорю про те бураны, которые там, не говорю про те трещины, но сама атмосфера там внезапно меняется. Вот сегодня у вас светит солнце, а завтра на вас смерч идет снежный. Вот. И более того, как вот я знаю, что у него еще и бактериальный перитонит был, да. И никто ему не мог оказать помощь. Mm-hmm. А у нас на каждой станции по два врача. Понимаете, потому что был такой случай, когда был один врач, то ему самому пришлось делать себе
известно,
операцию.
Есть,
знаете,
даже в музее Арктики Антарктики фотографии
есть. Фотографии есть, совершенно точно. И с тех пор стали посылать по два врача. Вот. Поэтому его поход, я, конечно, человек, видимо, беззаветной храбрости, но я бы все-таки назвал это безрассудством. Тем более, что да, был поход к Южному полюсу пешком, шли на лыжах. Витя Боярский, вот как раз, Викторович, был участником этого похода, были представители семи наций там. Мой тоже друг, академик Чиндахе китайский, который был членом комитета Полярного года, вот он с Боярским вместе шел, а потом мы сюда приехали, встречались тут все. Ну, вот они шли подготовленные, прекрасно, продумано все было. Вот. Ну, Артур Николаевич Ингаров, который опускался на дно морское, я страшно боялся за это, все время сидел на телефоне, у меня была прямая связь с Женевой. Вот, узнать, как у них там, когда они опускались 2 часа, поднимались 5, конечно, было очень... Ну, не могли найти полынью, выйти нормально. Вот. И это тоже риск, но всякий риск должен быть оправдан. Даже в фильме о Челенгареве я сказал, что зря вообще нет, и затеяли, на что Сагалевич ответил, что нет. Все было продумано, и все было отработано, и никакой проводок бы там не отскочил, как вы сказали. Вот. Но, тем не менее, понимаете, жизнь наша полна случайностей, и не надо рисковать понапрасну, потому что та слава, которую получает в итоге человек, этого не оправдывает.
Ну, у меня сразу возникает вопрос, как семья вообще относится к таким длительным поездкам, что там действительно так опасно? Как они вообще отпускают?
Ну, очень хороший вопрос, Александра. Но дело в том, что, понимаете, когда человек вот... Ну, во-первых, все наши женятся, все наши полярники женятся, уже будучи полярниками. Ну, вот в частности,
то
я...
То есть женщина должна просто принять, что
да, женщина есть. Должна принять и должна видеть, что муж по-другому просто не может. И это действительно, я вот в книге пишу об этом, это не только там тяга к деньгам, вот как тут правильно поднимали вопрос, теперь зарплаты уже не такие, вот. Это вот стремление все-таки увидеть мир, увидеть именно мир в тех его экстремальных ситуациях, вот, которые, конечно, так вот из Петербурга не видны. И поэтому есть просто особая порода людей, вот полярники. И они туда, потому что ну, там очень тесные коллективы, потому что чувство дружбы приполняет людей, зная, что, как говорил мой учитель Алексей Федорович Трешников, что там так... Погибай сам, но спасай товарища. Это главный закон полярников. Вот. Поэтому, если уж ты связал судьбу с этим человеком, будь готова к этому. Вот. Ну, а дети, как правило, вот я по моим друзьям сужу, которые здесь тоже в книжке, дети тоже становятся полярниками. Вот. Особенно ребята, они тоже идут. Вот.
А что теперь думают отцы? Понятно, когда дети и мамы дома сидят, а отцы, глядя на своих детей, которые уходят...
Ну, они, естественно, мамы страдают.
Мамы страдают и тогда, и потом.
Да, и мамы продолжают сказать, хватит, отец уже ходил, да. Зачем
вот,
ты идешь?
Вот мамам
да.
нужно памятник да. ставить.
А мамам
мамы
нужно...
и жены полярников.
Это я полностью согласен. Вот опять-таки в моей книге вот несколько страниц посвящено моей маме, потому что отец у меня погиб в 41-м году под Киевом. Вот. А мама вот поднимала меня и сестру, которая тоже вот сегодня приехала на презентацию из Москвы, поднимала вот одних. И она вот все мои походы, а их у меня было 4 антарктических экспедиции и 3 северных, она все ждала, и она каждый раз меня встречала у трапа нашего судна.
Но ведь тогда, понятно, сейчас там и какие-то спутниковые телефоны и так далее, но тогда вообще как передать, что все в порядке?
Не, ну радиограммы шли.
Да?
Да, радиосвязь была. Это вот как было у Амундсена, спросите, или там Скотта того же самого, который погиб, вот пойдя к себе.
Тоже, кстати, немножко не дошел.
Он дошел даже. Он дошел.
Да.
Ну, вы правы в том, что он не дошел. Правы в том, что он не дошел обратно до склада с продовольствием.
Да,
немножко до склада с продовольствием. А туда он дошел, увидел норвежский флаг, что было диким разочарованием для него, конечно. Они пошли обратно, и тут все это сказалось.
Это к разговору про судьбу. У меня вопрос еще. Мы заговорили про взаимоотношения человеческое на уровне семьи. А где сейчас вообще вот в современном мире, в 16 году, 21 век, притяжение вот таких настоящих мужчин? Понятно, что полюс, эта история, вот она как бы состоялась, родилась, развивалась в 20 веке. И несмотря ни на какие проблемы, мы уже поняли, вы продолжаете общаться с теми, с кем вы дружите. Несмотря ни на какие границы, ни на какие политические проблемы, эти вещи незыблемы, это человеческая дружба. Вот где это притяжение сейчас, грубо говоря, через 50, там, не знаю, 60 лет, чем будут заняты эти мужчины или где их искать сейчас, которые будут дружить, несмотря ни на что, так же, как и вы?
Ну, понимаете, прежде всего, да, вы абсолютно правы в том отношении, что вот эта полярная дружба, мы вообще называем это полярным братством, вот, она настолько сильна, что, конечно, мы не теряем следы друг друга, мы всегда переписываемся, мы собираемся здесь, на эти...
И это сейчас где-то... удивляет, потому что многие мосты рушатся, вы видите.
Да, но по счастью, не полярные.
По счастью, не полярные.
И более того, вот у нас сложились очень серьезное сотрудничество с исследователями Соединенных Штатов Америки, вот тоже в книге об этом есть, потому что мы Южный океан мы делали вместе. И я и сейчас встречаю этих людей, когда они приезжают в Женеву, мы встречаемся вот с тем же Уортом Нолином или Джеймсом Бейкером. Они выросли, конечно, там один уже был в последнее время замминистра, теперь уже на пенсии. Вот. Но понимаете, вот опять же вспомню Алексея Федоровича. Он когда ездил еще в годы холодной войны, то у них был лозунг. Вот мы сейчас за столом переговоров, не американцы, не русские, не немцы, вот, мы полярники. Ибо давайте будем договариваться с этих позиций. Значит, нас всех волнует одно – судьба наших полюсов, их будущность и как их осваивать. Вот так мы и договаривались. И это, в общем, сейчас тенденция сохраняется, и надеюсь, что сохранится, и на будущее тоже.
Полярники остаются, понятно, но что еще? Да. Что нам еще может подарить? Я не знаю, космос. Космос
незыблем. Космос, безусловно. Почему?
Безусловно.
Да, космос. Нет, а потом, вы знаете, поле исследований на Земле, оно ведь огромное.
Я хочу нащупать ту точку, где мы будем общаться, несмотря
нет,
ни на что.
Нет, прежде всего мы, конечно, будем общаться в океане, потому что Blue Ocean — это вот голубой океан, голубая планета. Мы продовольственные программы Земли будут решаться в океане. Вот мой друг сейчас, Владимир Рябинин, он возглавляет, впервые российский гражданин возглавляет Международную океанографическую, межправительственную океанографическую комиссию в Париже, ЮНЕСКО. Она принадлежит ЮНЕСКО, он является ее главой. Вот его по конкурсу взяли год назад туда. И вот на всех конференциях, я буквально неделю с ним виделся, на всех конференциях он выступает с докладом «Планета океан». Вот. Это именно то, что ну, у нас же действительно основная часть планеты занята океаном. Это будущий источник ресурсов, и это будущее и поле исследований.
И отношение человека к этому полю исследований и полю ресурсов, оно, конечно, вызывает очень много вопросов. То, как себя ведет человек, это же ну, просто кошмар. Мы видим эти пятна...
Правильные слова.
Пятна мусора, да, их даже за спутника видно, эти огромные истории. Вот вы, как человек, который, да, океанолог, что думаете об этом? Человечество в состоянии состоянии вообще преодолеть собственную человеческую природу и как-то пересмотреть свое отношение к тому месту, где он живет?
Ну, вы понимаете, вообще, конечно, в идеальном представлении человек все время совершенствуется, но, к сожалению, это не так. Мы вот только что говорили об Эгиле, и вот вам пример того поведения, так, если можно мягко выразиться. Вот. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что вот мы должны вот верить в то, что люди сами и так далее. Но громадная работа должна, конечно, проводиться экологами. И, в общем, это сейчас делается. Есть совершенно, ну, есть общество, есть комиссии экологические, есть, в конце концов, целое министерство, посвященное этому делу. Но здесь очень важно заниматься это вот, ну, так, как принято говорить, на бытовом уровне. Вот вы увидели, что сосед выбросил мусор не туда. Вот вы скажите соседу об этом, потому что потом тот же самый сосед, будучи моряком, выбросит мусор в океан. Потому что это психология человека. Вот чего не хватает. Я в Женеве же ведь есть российская миссия при международных организациях. Я там регулярно читаю лекции детям. Как раз вот о полярниках, об океане, об исследовании океана. И вижу, с каким интересом идет ходит на мои лекции вот эта публика.
Так это в Женеве.
Так это русские дети. Это российские дети, я на русском там все это читаю. Вот. И, конечно, вот я их стараюсь вот воспитать в этом духе. Вот полярный год, когда мы делали, у нас была целая громадная молодежная секция полярного года. Молодые исследователи, они создали свою собственную организацию, основной задачей которой было «Сохраним полярные области чистыми, как они есть».
А здесь вы можете тоже детям подобную лекцию прочесть?
Ну, если приглашают, конечно, всегда. Да,
потому что я думаю, что это в первую очередь нужно детям, которые не в Женеве находятся, а здесь.
Нет, ну в свое время, вот еще до отъезда вот на работу, да, я очень активно участвовал в телевизионной передаче «Турнир старшеклассников». И даже об этом тоже пишу в этой книжке, потому что у них была очень хорошая эта передача, где собирались старшеклассники. И вот была эта вот специальная тема, океан и так далее. Я был одним из ведущих. И, в общем, это все дети воспринимали, и многие из них пришли потом на арктический факультет. Да,
даже так?
Да.
Вот, кстати, по поводу школьников, Южный океан, он уже все преподается в географии? Существует на картах, в атласах?
Все, он существует на картах, в атласах, уже принято окончательное решение, а не то, что вот это южные части Атлантического. Спасибо, прекрасный вопрос и прекрасное знание предмета. Вот. Нет, я как раз вот в предыдущей книге, у меня есть глава, которая называется «Пятый океан планеты». Вот это в книге Игорь Максимов, потому что Игорь Славович был один из тех, кто продвигал эту идею. Я защищал докторскую диссертацию «Крупномасштабная динамика вод Южного океана». Когда я докладывал это в нашей военной гидрографии, мне сказали, нет такого океана. Я говорю, вот вы увидите, что он есть. Это самостоятельная географическая область. Вот тут, пользуясь случаем, я бы очень хотел похвалить еще моего издателя.
Конечно.
Сергея Юрьевича Лукьянова, который вот издает прекрасные книги в области географии. Это издательство «Географ». Вот, и он недавно вот на конкурсе, всесоюзном конкурсе, получил премию «Серебряное перо Руси». Она так называется.
Хорошее дело, потому что он делает.
Он делает очень правильное дело. Кстати, вот опять к тому, о чем мы сейчас говорили. Вот через его книги как раз дети будут учиться тому, как надо сохранять и любить нашу планету. Ну, это же наш дом, понимаете? Ведь дом начинается не только там, где вы живете, а дом и там, где вы ездите, путешествуете и так далее. Вот. Нет, это очень важно, чтобы у детей складывалось представление о доме как... Я помню, когда я учился в Макаровском училище, у нас висел лозунг «Квартира нам – земной шар». Вот это мы и этому исследуем.
Эдуард Васильевич, не могу вас не спросить про всевозможные лжеистории, потому что много есть мифов, много есть искажений относительно того, что представляет из себя жизнь на севере. Но вот смотрите, например, вот такие вот истории
вот,
гуляют
фотографии
по
какая.
Сети, эти фотографии вызывают массу умиления, но потом выясняется, что это на самом деле то, что называется фейк.
Абсолютно правильно.
Это неправда. Вот можете нам пояснить, почему это не может быть правдой?
Ну, безусловно, могу пояснить, потому что вот в период пребывания на ледяном острове СП-19 у нас посетило 15 медведей. Вот. И общаться с ними приходилось довольно близко. Но самым главным защитником в этом отношении является не карабин, не револьвер, потому что нельзя их убивать. Вот. А собаки. У нас было вот 4 собаки, которые прекрасно, особенно один пес Варнак, он тоже написано в книге, вот, он был великолепный медвежатник. Самое главное, что делают собаки, они сажают медведя. То есть вот он вошел на станцию, значит, и чтобы он не продвигался дальше, значит, собаки его сажают, а тут мы начинаем палить ракеты в воздух, медведь пугается постепенно и уходит, залегает где-то в торосах. Но все время, конечно, надо быть начеку, в общем-то. Вот. Поэтому вот такая ситуация, которую вы мне сейчас показали, это, конечно, фейк. Тут, как говорится, далеко ходить.
Ну, собственно, сразу нас в развитии этой темы слушатели спрашивают относительно того, как вообще себя ведут люди, которые работают на севере. Буквально у нас, по-моему, перед Новым годом была очень грустная история. Помнишь, с белой медведицей, Саша? Когда это просто кто-то там было сказано, что повар, что ли?
Да, выстрелил, еще выложил это в сеть. И,
ну, какой-то там взрыв-пакет, короче, подбросили медведицы.
Я слышал об этом.
Слышали. Да, вот вы можете как-то нам объяснить, что это? Почему это происходит?
Ну, я, извините меня, употребляю, это просто сдвиг некоторого человека психологически.
То есть это
происходит. Конечно, это ненормальное явление. Профессионально этого не должно быть. Наоборот, даже вот на том же самом мысе Шмидта, наоборот, там подкармливали медведи и так далее. Вот. Но при этом всегда надо быть осторожным. Кстати, вот разница между белым и бурым медведем. Белый медведь очень непредсказуем, он коварен. Он может прыгнуть в любой момент. Вот. Мирно сидит, и вот вы приближаетесь к нему на определенную дистанцию, так вот лучше не приближайтесь. Вот. И это, конечно, очень опасно. С бурым даже вот есть рассказ Льва Николаевича Толстого, когда предварился человек мертвым, и медведь его не тронул. Вот. А с бурым, то есть с белым медведем такие вещи не проходят. Вот. А вообще беречь их надо, потому что их уже все меньше и меньше становится, на них плохо действует глобальное потепление, потому что они привыкли к совсем другим температурным условиям, раз, и, во-вторых, пищевая база меняется, а это тоже для них очень важно, понимаете? И вот сейчас просто есть целое движение у экологов в защиту белых медведей. Спасите их.
Вот я буду возвращать вас к той мысли, когда может произойти вот это все-таки действительно смещение акцентов. Человечество привыкло к тому уровню потребления, который у него есть. Оно привыкло к углеводородам и отказываться от них не собирается. На этом держатся экономики мировых государств. Но в то же время мы понимаем, что действительно приводит к тому, что вот, медведи. Простой пример, их становится меньше, их поведение меняется, они меняют места своего обитания. Может ли человек все-таки вот эту природу, собственно, преодолеть, каким-то образом изменить свое отношение к этому? Вы, как ученые, это видите, движение в эту сторону? Или пока это все лишь декларативные какие-то заявления?
Нет, декларативных заявлений немало.
Безусловно,
но, безусловно, движение в эту сторону есть. И вот даже то, что вот последняя конференция в Париже была на уровне глав правительств вот, по изменению климата, она показала, насколько мы уже едины в подходе к этим делам. Понимаете, ведь проблема основная — сокращение выбросов и уменьшение добычи вот этих ископаемых заключается еще в слаборазвитых странах. Не буду их называть по имени все. Вот. И они, конечно, ставят вопрос очень просто, что вы в состоянии выжить без этого, мы без этого выжить не в состоянии. Поэтому мы не можем сокращать свои выбросы, не можем сокращать свою добычу углеводородов, потому что нам это нужно для процветания нации. Вы хотите, чтобы у нас была нормальная ситуация при сокращении? Платите нам деньги. И вот одна из целей этой конференции была, ну, в некотором роде такая вот обмен мнениями, сколько платить и кому платить. Вот. Ну, и где-то, наверное, это тоже правильно, потому что эти колониальные бывшие страны, они, конечно, не виноваты, что их ресурсы на таком уровне.
Тогда частный случай, спрошу вас, то, что касается российского побережья на севере, там у нас порядок когда-нибудь наведут, потому что у меня друзья туда ходят просто гулять, да, там, ну, вот, любят люди такие прогулки на севере, пешком, по берегу. И они видят то, что там осталось от людей, и это, конечно, страшновато. Те
Нет.
тысячи бочек, которые там ржавеют,
да,
вот,
да.
вот с этим.
Не, ну вот Артур Николаевич года 3 тому назад вообще возглавил целое движение, и даже по телевизору показывали, как там эти бочки собирались и вывозились, вот. А и он и сейчас продолжает, хотя он должность у него официально специальный представитель президента по международному сотрудничеству.
Но завозили-то их не 3 года, мы же сами понимаем.
Да, вы совершенно... Нет, конечно, очищение идет. Но вы понимаете, это связанные вещи. Я Арктику достаточно хорошо знаю в ее прибрежном больше. Я 5 лет проработал в Тикси. Это довольно известный порт,
да,
теперь,
конечно.
И так далее. Вот, сразу после окончания Макаровки я был там. Вот. И тогда, конечно, этого было гораздо меньше, потому что там существовала нормальная, как говорится, структура, нормальная иерархия власти и так далее и тому подобное. Сейчас, в связи с тем, что туда действительно вот посылаются, ну и, во-первых, разработчики, разработка вот этих шельфовых вещей ведется. Как бы мы ни говорили, что... Ну, я не говорю, что их не надо совсем, но делайте это аккуратно, пожалуйста. Вот. Ну, и обязательно нужна инфраструктура. И вот с приходом инфраструктуры, конечно, вот эти вещи будут уничтожаться. Потому что у нас, вот я прекрасно помню, как мы выходили на эти субботники по уборке вот всяких отходов мусора и топливных этих баков и так далее и тому подобное. Это только процесс развития. Так вот просто такой компании не сделаешь.
Да, но у меня вот уже в завершении нашей встречи вопрос. А вам какой вопрос понравился? Ведь мы же книгу хотели.
А еще один вопрос есть.
А, есть? Да. Все,
да.
Тогда давай.
Потому что, собственно, мы говорили про литературу, мы с этого начали, этим и заканчиваем. Роль художественной литературы, скажем так, в правильной пропаганде, в правильной рекламе этого всего, ведь мы как условились, без прививки в детстве сложно ждать от человека чего-то, когда он подрастет. Есть ли сейчас, на ваш взгляд, хорошая на этот счет литература? Знакомы ли вы, вот нас спрашивают такие писательницы, советская, Мухина-Петринская, которая там выясняется, что много исследовала океаны, про океанологов много писала. Это как раз вот художественная литература. Есть ли сейчас что-нибудь подобное? Знакомы ли вы с этим автором?
Да, безусловно, конечно, сейчас немало литературы уже идет и об исследованиях Арктики, именно вот в таком вот именно беллетристическом, будем говорить, стиле.
А это нужно или это все-таки вещи?
Это обязательно нужно. Это обязательно нужно. Я не хочу, как говорится, рубить сук, на котором сижу. Конечно, нужна и научно-популярная литература, потому что вот свою книгу и предыдущую я все-таки отношу к разделу больше научно-популярной литературы. Хотя эта книга, она более такая, люди там. Вот. Но, безусловно, нужны романы о Севере. Есть эта литература. Вот. Ну, в свое время... Для меня, конечно, вот были вершины таких людей, которые писали о Севере, как Песков, вот журналист знаменитый. Вот. И в этом отношении, конечно, это сейчас тоже должно продолжаться. Было определенное снижение уровня литературы и самой, вот, будем говорить, самого количества. Вот. На данном этапе я думаю, что это пойдет. Вот, а книги вот, писательница, которую вы назвали, о книгах я слышал, знаю, что она очень неплохо. В «Океане», кстати, вообще, ну, наверное, легче писать. Там приключения тоже такие различные и прочее, прочее. Вот. И в целом, вот, кстати, вот этот бы вопрос я и поощрил книгой «Мои полярные года».
Прекрасно.
Отлично.
Прекрасно. Ну что ж, давайте напомним, где наш диалог будет продолжен уже без нас, но
да,
с нашим замечательным гостем Эдуард Саруханян сегодня
напоминаю,
презентует
книгу. Сегодня в 18:30 в редакции журнала «Звезда» состоится презентация книги ученого-полярника, сотрудника ООН Эдуарда Иосифовича Саруханяна «Мои полярные года».
И послезавтра тоже открытый доступ в географическое общество российское, вот, где тоже в 18 часов, только не в 18:30, а в 18 часов состоится презентация.
Завтра? Послезавтра.
Спасибо вам большое. Мы хотим и ждем новых книг.
Очень
и, конечно же,
интересно.
Новых диалогов в нашем эфире мы тоже ждем. Эдуард Саруханян был у нас в гостях. Доктор географических наук, океанолог, почетный полярник, заслуженный метеоролог. Много всего перечислять
не будем. Директор департамента Всемирной службы погоды.
Спасибо вам огромное. Завершаем эфир композиции «Северный полюс» в исполнении группы «Мумий тролль».